масштабную манифестацию. С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Добавлю несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 25, ясная и солнечная погода, а в Санкт-Петербурге плюс 16 без осадков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск Ходорковскому и Невзлину. Сегодня второй рабочий день 20-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр». Министерство регионального развития России в своем докладе о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации пришло к выводу, что только 17 из 83 российских регионов смогут полностью выполнить свои бюджетные обязательства. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра? Я напомню, что свои смс-сообщения вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту Радио Свобода, или на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас я приветствую в прямом эфире в нашей студии моего коллегу Марка Крутого. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Лейла.
О чем вы нам готовы рассказать? О наиболее важных событиях, которые появятся сегодня в эфире «Радио Свобода».
Ну, конечно же. Доброе утро всем нашим слушателям. И начнем мы с процесса по делу Ходорковского и Лебедева, который сегодня продолжится в Москве, в Хамовничемском суде. И во время этого процесса по новому уголовному делу и во время предыдущего процесса было несколько эпизодов, когда частные лица подавали свои иски против Ходорковского, Лебедева и других руководителей ЮКОСа. В частности, запомнился кому-то иск против Ходорковского, его бывшего сокамерника, обвинение в сексуальных домогательствах, он был отклонен. Еще несколько эпизодов было. И вот сегодня, очевидно, в суде, помимо того, что происходит, собственно, сейчас на процессе, а это оглашение обвинительного заключения, эпизодов обвинения, будет обсуждаться еще одна тема. О ней мы только что слышали в новостях. Некто Владислав Чернышев, подробнее о том, кто это такой, не сообщается пока, подал иск против Михаила Ходорковского и бывшего крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, который сейчас живет в Израиле, о возмещении ущерба в размере почти миллиона рублей. А господин Чернышов считает, что в банкротстве компании ЮКОС виноват сам Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин. А он в результате этого банкротства потерял половину означенной мной суммы, еще половину господин Чернышов хочет получить в качестве компенсации морального вреда. Он купил в свое время акции компании ЮКОС, и вот после банкротства ЮКОСа они сгорели, и теперь Чернышов собирается в суде отстаивать свое право на получение именно от Ходорковского и Невзлина этой суммы в качестве компенсации стоимости акций и компенсации морального вреда. Вот такой еще один побочный процесс, побочная история у этого иска будет, и сегодня мы обязательно попробуем получить какие-то комментарии от адвокатов Ходорковского и Платона Лебедева, которые, правда, здесь в качестве ответчика в этом деле не значится, но тем не менее. О том, что будет сегодня на судебном процессе, и вот коротко об этой истории, чуть-чуть, вернее, подробнее, чем сказал я, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она продолжает следить за этим делом. Ей слово.
Сообщение о новых претензиях к бывшему совладельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому появилось на лентах информационных агентств поздно вечером в понедельник. Некий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции ЮКОСа, но из-за банкротства компании они сгорели. И теперь, по мнению Чернышова, Ходорковский и Леонид Невзлин, который также состоял в совете директоров ЮКОСа, должны выплатить ему 465 тысяч рублей в возмещении материального ущерба и столько же в счет компенсации морального вреда. Заявитель утверждает, что в соответствии с законами об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью банкротство компании может быть возложено на участников этих обществ. Между тем, в Хамовническом суде Москвы государственные обвинители продолжают представлять доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств. Накануне оглашались протоколы заседаний советов директоров компании ЮКОС-ЭП, протоколы собраний ее акционеров, договоры о поставках нефти, уставы дочерних предприятий. Причем понять, какое из преступлений эти документы доказывают, невозможно. Государственные обвинители даже не поясняют, к какому эпизоду следует отнести те или иные документы. Адвокатам же остается лишь делать комментарии для протокола о том, что тот или иной документ оглашен отнюдь не целиком, и существенная его часть с прокурорами оставлена без внимания. По мнению наблюдателей, больше всего претензий защиты вчера вызвало оглашение договоров о поставках сырой нефти, заключенных между ЮКОСом и Югандскнефтегазом. Адвокаты заявили, что эти договоры заключались на основании генерального соглашения, а его государственные обвинители оглашать целиком тоже отказались. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Суд над Ходорковским и Лебедевым по новому уголовному делу продолжится днем, а вечером в Москве будет интересное событие. В 7 часов вечера в Новопушкинском сквере состоится общегородской митинг в поддержку референдума. Он пройдет под лозунгами «Москвичи за референдум», «Референдум не запретить». Участники акции, которые хотят провести референдум по актуальным для жизни Москвы вопросам, потребуют от московских властей не создавать искусственных препятствий на пути его проведения. Но самое интересное, что московские власти, в общем-то, искусственных препятствий не создают, а более того, они пока на стороне инициаторов референдума. Дело в том, что прокуратура вынесла Московской городской избирательной комиссии представление о незаконности и невозможности проведения такого референдума. Дело в том, что один из главных вопросов, который хотят поставить на голосование его организаторы, это возвращение к выборности мэра Москвы, которая, по мнению прокуратуры, требует изменений в федеральный закон о выборах, а следовательно, по закону о референдуме на голосование на всенародное быть вынесено не может. И тем не менее, после этого представления вчера Московская городская избирательная комиссия на своем заседании это представление отклонила и заявила, что, вернее, после, в результате голосования как бы родилась резолюция, в соответствии с которой решение избирательной комиссии о том, что все документы пока о проведении референдума подготовлены в соответствии с законом, и он, решение о его проведении должна все-таки рассматривать Мосгордума. Вот такое было принято решение вчера избирательной комиссии. Прокуратура, представитель которой, как утверждают свидетели, горячо дискутировала с членами избирательной комиссии на этом заседании, в итоге заявила, что будет оспаривать теперь решение московских властей как раз о проведении референдума в суде. Ну, все это, вся эта история разрешится так или иначе к концу июня, когда Московская городская дума по закону просто будет уже обязана объявить, будет проводиться референдум или нет. Это интересная тема. Ну, на митинг сегодня в защиту референдума обязательно пойдет корреспондент Радио Свобода, и в прямом эфире мы узнаем о том, что там будет происходить. Какие еще у нас есть новости сегодня? Это, конечно, экономика. Переговоры между Россией и Исландией. Сегодня в Москве состоятся долгожданные для Исландии о предоставлении кредитов $500 миллионов. И стало известно вчера, что Сербия также просит у России денег, которые необходимы ей для стабилизации национального платежного баланса и осуществления двух инфраструктурных проектов, пишут информационные агентства. Это строительство, в первую очередь, белградского метро и белградской окружной автодороги. Вот узнаем еще, наверное, в будущем, даст ли Россия Сербии кредит на эти цели. Правда, пока неизвестно, о какой сумме идет речь. И еще одна тема, которой сегодня будет заниматься Радио Свобода, это проблемы мигрантов в России. Речь идет вот о какой новости. Следственный комитет при прокуратуре предложил усилить контроль за иностранными гражданами при их въезде на территорию России. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Василий Пискарев агентству РИА Новости. Вот о чем в данном случае идет речь. Какие именно нововведения предлагает господин Пискарев ввести для всех, судя по всему, иностранцев, которые пересекают российскую границу. Итак, будет разработан законодательный акт, который, в соответствии с которым при пересечении российской границы от каждого иностранного гражданина будут требоваться дактокарты, это, судя по всему, речь идет об отпечатках пальцев, фотографирование въезжающего иностранца и сканирование документа, удостоверяющего его личность. Ну, Следственный комитет утверждает, что эти меры направлены на предотвращение въезда нелегальных мигрантов. Мнение правозащитников и экспертов о том, насколько правомерны могут быть такие меры при въезде иностранных, при проверке иностранных граждан на российских границах, мы сегодня выясним у них.
Спасибо, Марк. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Он рассказал нам о наиболее важных событиях, к которым сегодня обратится Радио Свобода. В Москве 9:15, и пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Тела еще двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария. Информация о смерти Доку Умарова нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. В понедельник российский МИД объявил финского дипломата персона нон грата за незаконную переправку ребенка из России в Финляндию. Бразильские военные сообщают, что им удалось обнаружить 24 тела погибших в авиакатастрофе самолета Air France. Правительство США выразило озабоченность судьбой двух американских журналистов, осужденных к 12 годам трудовых лагерей. Канадские власти сообщают о депортации члена Иранской революционной гвардии за его участие в преступлениях против человечности. Россия и Исландия проведут переговоры о предоставлении Рейкьявику кредита. Генеральная прокуратура реабилитировала 6 членов царской семьи Романовых. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Почему очередной юбилей открытия Второго фронта не воспринимается идеологами Кремля как праздничная дата? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым. Вы слушаете «Время свободы». Ну а сейчас к нам в студию в прямой эфир вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Мне слово. Слово газете «Московский комсомолец», которая сегодня публикует обширный материал, рассказывающий о состоянии дел на российской таможне. Поводом для этого послужило заявление премьер-министра Путина, который выразил глубокую неудовлетворенность работой таможни и потребовал довольно простого решения. «Где посадки?» – спросил премьер-министр Путин. И очень быстро получил ответ. Буквально через несколько дней после этого его выступления выяснилось, что на Черкизовском рынке в Москве обнаружено 6 тысяч контейнеров с контрабандными китайскими товарами, которые представляют угрозу для здоровья в первую очередь детей. Контейнеры эти предназначались компании московского предпринимателя Тельмана Исмаилова. «ВОЗ и ныне там» – так называется публикация «Московского комсомольца», и подзаголовок звучит следующим образом. «Борьба с контрабандой в России уместилась в 6 тысяч контейнеров». Корреспонденты «Московского комсомольца» побывали на Черкизовском рынке и выяснили, что торговля там как шла, так и идет, а сертификаты годности, позволяющие удостовериться в неподдельности товара, есть примерно у каждого четвертого продавца. Каждые три первых торгуют так. Выяснили также работники «Московского комсомольца», что дело о контрабанде, которое подается как новое, было возбуждено еще несколько лет назад. Это был случай масштабной контрабанды. И 6 тысяч контейнеров – это только один из эпизодов этого дела. Юлия Калинина, журналист «Московского комсомольца», подводит итог всего этого мини-расследования. Она говорит, что 3 года назад таможня, которая работала неудовлетворительно, получила нового начальника, личного друга, доверенное лицо Владимира Путина, Александра Бельянинова. Прошло 3 года, и ВОЗ оказался на том же самом месте. «Одной заменой руководства ничего не исправишь», утверждает газета «Московский комсомолец». «Нужны системные изменения, причем не только в таможне, но и в других госструктурах, которые сливаются в экономическом экстазе со всеми подряд, индивидуально и группами. Чтобы укротить этот экстаз и перекрыть каналы, нужны 3 условия, которые изменят систему государственного управления: независимый суд, свободные СМИ и выборная власть». Вот такой масштабный, принципиальный, но, по-моему, неоспоримый вывод сделала газета «Московский комсомолец» из частной контрабандной истории.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире в нашей студии на Радио Свобода был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев, который появится вновь в нашей студии через полчаса с очередным обзором прессы. Ну а сейчас поговорим о культуре. Сегодня второй рабочий день 20-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр», который открылся в Сочи в минувшее воскресенье. Сейчас на прямой связи с нашей студией Сочи корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева. Она уже неоднократно выходила накануне в наших дневных программах, рамках информационных в прямой эфир, и вот сейчас очередное прямое включение. Марина, доброе утро.
Доброе утро всем.
Какой фильм был показан после церемонии открытия?
Да, об этом много говорят, поскольку сразу по окончанию церемонии был показан альманах под названием «Короткое замыкание». Теперь это модный жанр. Продюсер собирает нескольких режиссеров и предлагает им сделать небольшие киноновеллы на определенную тему. В нашем случае продюсер – это Сабина Еремеева, режиссеров – аж пятеро. Борис Хлебников, Иван Воропаев, Петр Бутлов, Алексей Герман-младший и Кирилл Серебренников. Всем от 30 до 40 лет. Тема им предложена – любовь. Правда, вот тот, кто этого последнего обстоятельства не знал, сам бы ни почем и не догадался. А те, кто знал, вздыхали. Ну, если это любовь. В четырех из пяти фильмов герой действует в замкнутом пространстве. Во дворе, в сапожной мастерской, в психиатрической лечебнице даже. Авторы подразумевают, что их персонажи любить умеют, но не умеют свое прекрасное чувство выразить, что и ведет к тоскливым или ужасным последствиям. Поскольку сами режиссеры тоже это прекрасное чувство выразить на экране не умеют, то прибегают к сильным и проверенным средствам. Одному герою бьют кирпичом в лоб, второму оттапывают руку, третьего методично избивают, четвертого пытают. Только у Ивана Воропаева ничего подобного не случилось. Фильм его называется «Ощущать». И автор призывает не стараться понять и не искать понимания, а положиться на чувства. Чувствуется, что Иван Воропаев любит свою жену, актрису Каролину Грушку, что она очень красивая женщина. Но если чуть-чуть более серьезно говорить, то режиссеров тема «Любовь» явно не будоражила. Лучше всех, пожалуй, фильм Бориса Хлебникова, но в основном они самовыражались в киноязыке. Однако даже самому новому из этих киноязыков лет примерно 20. И в этом смысле новаторство их – это ровесник фестиваля «Кинотавр». Вот то, что касается фильма «Открытие».
Но это что касается внеконкурсной программы, да? А что же входит в основной конкурс?
Да, ну в основном конкурсе тоже уже было показано два фильма, пока остановимся, наверное, на одном, все не успеем. Первый фильм основного конкурса «Кинотавра» тоже принадлежит Ивану Воропаеву. В ролях снова заняты Каролина Грушко и Алексей Филимонов, вот ровно так, как в фильме короткометражном. Фильм называется «Кислород», и снят он по тексту, написанному самим режиссером. Этот текст вообще не новый, изначально он предназначался для театра. И много лет на разных площадках Москвы выиграл сам Иван Воропаев с партнершей Ариной Маракулиной. Два актера в очень энергичном темпе читали ритмизованную прозу. Отчасти это походило на рэп, чтобы вот все понимали. Теперь тот же текст с добавлением одной главы, представлен на экране. Впрочем, слово «глава» тут не вполне уместно, и автор заменил его словом «трек». Фильм вообще похож на такой большой развернутый видеоклип, будто бы снятый не на одну композицию, а на целый музыкальный альбом. Музыка принадлежит разным композиторам. Вроде бы тут есть даже сюжет. Санька из Серпухова, извините, что утром такой рассказывал, убил жену, потому что не слышал заповедь «не убить». Уши были заняты в этот момент плеером. Каждая глава, вот трек такой, так или иначе связан с нарушением той или иной заповеди. Не собирая сокровищ на земле, не выживая жены ближнего и так далее. Вопросы задаются, мягко говоря, существенные, и это хорошо. Что главное в жизни? В чем ее смысл? Где мы были, когда нас не было? Есть ли Бог и милостив ли Он? Не из любви ли к Нему ведутся религиозные войны? Одно ли и то же религиозность мусульманина и иудея? И так далее. Но, как вы сами понимаете, вопросов этих слишком много для одного единственного фильма. Более того, решительно невозможно понять, проповедует Иван Воропаев христианство, то есть он его вот проповедует, или наоборот, он над ним, ну, глумится, грубое слово, ну, так скажем, иронизирует. Иными словами, на каждом отдельном участке текст выразителен и афористичен, но на всем пробеге смысл послания уловить абсолютно невозможно. Получается тогда что-то совсем несложное. Заповеди легко выучить, но трудно соблюсти, зато нарушить их очень просто. Все это облечено, к тому же, в довольно изощренную форму. То есть в фильме действуют актеры, читающие текст, и они же перевоплощаются в персонажей. Причем отношения актеров накладываются на отношения персонажей. Можно, конечно, пойти по пути, предложенному Иваном Воропаевым в его короткометражном фильме, и ощутить тогда, что сознание режиссера разорвано, как и сознание героев фильма. Но картинка иногда очень красивая и очень чувственная. И, прямо скажем, мужской энергии автору этого фильма не занимается. Вот то, что основной конкурс.
Марина, спасибо большое. Мы ждем от вас новых рассказов о работе Кинотавра сегодня в течение дня и не раз еще с вами свяжемся. А я напомню, что сейчас в прямом эфире из Сочи была корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева. Там проходит 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр».
20 мая своим решением судьи.
Но вы слушаете «Время свободы». 9 июня в Первомайском сквере в центре Новосибирска пройдет второй пикет солидарности с молодым художником Артемом Лоскутовым. Один из родоначальников монстрации творческих акций молодежного самовыражения, Лоскутов был задержан 15 мая этого года по подозрению в хранении наркотиков и арестован решением Дзержинского районного суда Новосибирска. За ситуацией следит корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Павел Куравский.
20 мая своим решением судья Елена Девятайкина оставила Лоскутова под стражей. Хотя его и задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков, сделали это сотрудники так называемого «Центра Э» отдела ГУВД по борьбе с экстремизмом. Правоохранительные органы утверждают, что Лоскутов и его единомышленники по творческой группе БПП готовили акции по срыву работы новосибирского транспорта и массовые беспорядки, в частности, перекрытие улиц и автомагистралей. Первый пикет в защиту Лоскутова прошел в Новосибирске 29 мая. До этого подобные манифестации состоялись в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Туле, Чите и Мурманске. Один из организаторов новосибирских пикетов, Александр Дацковский, выразил надежду на то, что суд вышестоящей инстанции обязательно разберется и найдет виновных в том, что Лоскутов сидит в СИЗО.
Мы хотим, чтобы вышестоящие инстанции расследовали причины и разные недочеты и наказали кого надо, мне кажется. Что есть кого наказать.
Кассационную жалобу на решение районного суда подал адвокат Артема Валентин Демиденко. Первое заседание вышестоящей инстанции Новосибирского областного суда должно было состояться 3 июня. Однако его перенесли на одну неделю сразу по двум причинам. В зале суда 3 июня не работала система видеоконференции, а адвокат Демиденко подал дополнение к кассационной жалобе лишь за 5 минут до начала заседания, вместо положенных 30 минут. Теперь 10 июня Новосибирский областной суд рассмотрит жалобу защиты на решение Дзержинского районного суда об избрании в отношении задержанного самой строгой меры пресечения – ареста. За день до этого, 9 июня, единомышленники Лоскутова соберутся, чтобы выразить свой общественный протест. Близкая подруга и коллега Лоскутова Любовь Беляцкая уверена, что обвинения, предъявленные Артему, несправедливы и надуманы.
Центр Э, УБОП, был раньше по борьбе с организованной преступностью. И его расформировали, и оставили там очень-очень мало народу. Треть. 40 человек. А что делать 40 людям в городе Новосибирске, где сроду ничего нету? Мы не дадимся в обиду. Справедливость должна восторжествовать.
Добавим, что завтрашний пикет санкционирован мэрией Новосибирска. На участие в нем заявлено 100 человек. Он пройдет 9 июня с 6 до 8 часов вечера по новосибирскому времени. То есть с 3 до 5 дня по Москве. Павел Куравский, Екатерина Гаврилова, Новосибирск, Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Бывший акционер «Юкоса» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 930 тысяч рублей. Тела еще двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария. Таким образом, всего обнаружены четверо погибших. Поиски еще 9 пропавших шахтеров продолжаются. В Грузии оппозиция сегодня устраивает масштабную манифестацию у здания МВД и Генеральной прокуратуры. Информация о смерти Доку Умарова, лидера радикального исламистского подполья Северного Кавказа, нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся в российских СМИ сообщения о гибели Умарова, Кадыров сказал, что, по его данным, тот был тяжело ранен в ходе недавней спецоперации. Ситуация в сфере безопасности в Ираке значительно улучшилась, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В его докладе, однако, отмечается, что проблемы нападения на гражданских лиц, применения смертной казни, роста напряженности в ряде регионов остаются значимыми. В понедельник российский МИД объявил финского дипломата, бывшего сотрудника консульства в Санкт-Петербурге Симу Пиетиляйнена персоной нон грата за незаконную переправку ребенка из России в Финляндию. Бразильские военные сообщают, что им удалось обнаружить 24 тела погибших в авиакатастрофе самолета А-330. Спасателями также обнаружена часть хвостового оперения аэробуса. Правительство США выразило глубокую озабоченность судьбой двух американских журналисток, осужденных к 12 годам трудовых лагерей каждая. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». В этом году лишь пятая часть российских регионов сможет полностью выполнить все бюджетные обязательства. Подавляющее же большинство областей ожидают серьезные финансовые трудности, в том числе существенное падение объемов промышленного производства и инвестиций. Таков прогноз Министерства регионального развития России. Причина в нежелании местных властей реагировать на кризис и сокращать бюджетные расходы, отмечает Минрегион. По мнению же экономистов, без передачи части собираемых налогов на откуп регионам, ждать выполнения бюджетных обязательств от них бессмысленно, тем более во время кризиса. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Еще до кризиса финансовое положение многих российских регионов, дотационных в большей степени, было далеко не безупречным. С ухудшением экономической ситуации в большинстве из них уже начались серьезные социальные проблемы, в том числе задержки выплат заработной платы. На этом фоне Министерство регионального развития прогнозирует в этом году еще большие трудности при финансировании текущих расходов. Однако правительство обещает регионам предоставление бюджетных кредитов. Насколько реально исполнение этого обещания, я спросила у члена Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павла Медведева.
У меня такое впечатление, что центр готов сейчас поддержать регионы. Единственное, чего он хочет, это сотрудничество. Естественно, из Москвы видеть каждую проблему, которая возникает в регионах, невозможно. Поэтому требуется сотрудничество властей региональных. Не всегда это сотрудничество обеспечивается.
В чем должно выражаться это сотрудничество?
Сообщать, что происходит, советоваться по поводу действий. Дело в том, что у центра не бесконечное количество денег, и залить деньгами проблемы он совершенно не в состоянии, но рационально себя вести он может, и мне кажется, что и ведет.
Можете с уверенностью сказать, что центр сможет выделять регионам бюджетные кредиты?
С уверенностью это могу сказать. В принципе, вопрос в мере. Регионы, конечно, должны изыскивать все резервы, которые только возможно, потому что у центрального бюджета проблемы тоже есть. Сбор налогов уменьшился очень заметно.
Налоги есть тот камень преткновения, не дающий российским областям развиваться успешно. Кроме того, практика поддержания социальной сферы на плаву за счет регионов существует вот уже несколько лет, напоминает научный руководитель Высшей школы экономики Ирина Ясина.
При этом никаких источников финансирования передано не было. Все налоги у нас, ну, преимущественно, собираются в центр. Тут такая жесткая вертикаль действует, что налоги собираются в регионах, в центр отправляются, а потом регионы должны идти и клянчить. Дайте мне, пожалуйста, денежек, а мне нужно больницу построить, а мне нужно дорогу построить. Это поручная система изначально. И много раз мы говорили о том, что обязательно должна быть налоговая база региональная, сильная, крупная. Это и основа местного самоуправления. И на самом деле основа демократии, потому что как может человек ответственно выбирать себе власть местную, если он никоим образом эту власть потом не может ни о чем попросить. Эта власть абсолютно получается бессмысленна, потому что она все равно идет клянчить что-то у центра.
Чем же грозит невыполнение бюджетных обязательств российским регионам? В первую очередь сокращением финансирования важнейших социальных программ, в том числе в сфере здравоохранения и образования, считает научный руководитель Высшей школы экономики Ирина Ясина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра. Мы ждем ваших смс-сообщений на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас на прямой связи с нашей студией Александр из Санкт-Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Как вы можете ответить на наш вопрос? Смогут ли власти вашего региона справиться с кризисом экономическим без вмешательства центра?
Ну, все зависит от грамотных действий местной власти, законодательного собрания и теми ресурсами, которые располагает тот или иной регион. Вот что касается Петербурга, тут у нас колоссальные резервы для развития. И не случайно в наш город идут инвестиции, вкладывают деньги крупные зарубежные компании, они видят отдачу. Наш город, город-музей, да, он тоже приносит в этом плане финансы. У нас тут прошел недавно экономический форум, и были заключены сделки и договора на сумму более 10 миллиардов рублей. Может, это не так много, но тем не менее, это делается. Вот есть такой у нас
В связи с экономическим форумом вспоминается еще случай в Пикалево, когда не смогли решить проблему этого градообразующего предприятия без вмешательства премьер-министра России Владимира Путина, что, в общем-то, доказывает, что не смогли власти на местах справиться с этим кризисом на отдельно взятом предприятии без вмешательства центра.
Я бы хотел сказать, что Пикалево — это все-таки Ленинградская область, но вообще-то случай с Пикалевым показал, что вертикаль у нас не работает, пришлось ехать разбираться Путину. Вот. А местная власть должна была завести уголовные дела по невыплате заработной платы, жестче к собственникам подойти и к народу, конечно, лицом. Этого не было сделано. Это ошибки. Да.
Это было мнение Александра из Санкт-Петербурга. Мы переходим к следующему звонку. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, Москва, Владимир меня зовут. Я, вы знаете, вчера вечером слушал передачу о союзниках высадки в Нормандии, да, там юбилей. И вот я хотел бы завязать вот эти две позиции в сегодняшний разговор. Он кроется в одном, один вывод. Это вывод то, что у этой страны украли вот эту победу, свободу украли. Мне приятно, что я ложусь спать с Радио Свободы и поднимаюсь с Радио Свободы и слышу все новости, которые происходят только через Радио Свободы. Но возвращаясь к данной теме, я хочу сказать, что до тех пор, пока гражданин в Российской Федерации не будет свободен в своем выборе и непосредственно в выборе местной власти, в деревне, в селе, в поселке. Вот сейчас происходит у нас в Москве баталии по поводу выборов мэра. Это наше право. Право выбирать нашу власть на месте. И о дорогах не Кремль. У Кремля хорошие дороги. У Кремля хорошие стены. У Кремля звезды даже горят. Им ничего не надо. А нам, простым гражданам, нужна первая свобода, чтобы у нас были хорошие дороги. Чтобы у нас была хорошая медицина. Чтобы у нас был хороший цемент. Чтобы у нас не бастовали и не ехал Путин разбираться. Это не прерогатива премьер-министра. Прерогатива премьер-министра создавать правила игры, чтобы у нас выплачивали зарплаты. Спасибо. А не разбираться в этом плане. Вы понимаете?
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Москвы. У нас сейчас на прямой связи с нашей студией тоже москвич. На этот раз Борис. Борис, доброе утро.
Спасибо.
Давайте не будем.
Все-таки вот емко, 2 часа, и вы такой даете срез необходимой информации.
Спасибо за комплименты.
Характера. Я говорю о Европейской хартии социальной, которая в 96-м году принята. Здесь все расписано. И право на труд, и на социальные условия труда. Понимаете, мир капитала, он все равно прошел за 100 лет и к социальному. Но мы же, именно взяв 19 век, самые звериные моменты, и поэтому условия, в которых сейчас вся страна живет, особенно пожилое поколение, когда власть имущие сделали свои богатства, включая и нынешнее руководство страны. Поэтому пройти сейчас этот этап чрезвычайно тяжело. Я, откровенно говоря, даже и не знаю как. Но первое, что нужно сделать, Европейскую социальную хартию. ее выполнять. Но Государственная Дума, она взяла буквально 2-3 статьи из этой социальной хартии. То есть мы же вчера видим, как Исаев, люди, которые вбрасывали нам пенсионную систему, реформу, оставив 38 миллионов людей за бортом, мы не имеем возможности сейчас передвигаться по стране.
Это было мнение Бориса из Москвы. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в прямой эфир в нашу студию на Радио Свобода пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
О чем поведаете сейчас, о каких наиболее интересных публикациях в российских газетах?
Ну уж так уж и поведаю. Просто расскажу. Расскажу я о публикации в газете «Ведомости», которая называется «С братским приветом». Выяснилось, что брат президента Сбербанка Германа Грефа, известный омский предприниматель Евгений Греф, кредитуется в Сбербанке. Газета «Ведомости» выяснила, что старший брат президента Сбербанка Германа Грефа Евгений, известный омский бизнесмен, владелец торговой сети «Технософия», это бытовая техника, совладелец сети «Сибирь Керамика», торгового центра «Геомарт», торгового комплекса «Литур». Летом прошлого года собрался построить в Омске микрорайон «Старая роща». Это 300-400 тысяч квадратных метров элитного жилья и коммерческой недвижимости. На эти цели он попросил у Сбербанка кредит в 500 миллионов рублей. По мнению одного из членов наблюдательного совета Сбербанка Сергея Гуриева, ректора Российской экономической школы, это небольшая сделка, и было изначально понятно, что здесь есть прямой конфликт интересов, поэтому на наблюдательном совете она рассматривалась в отсутствии президента Сбербанка Германа Грефа и была одобрена. Всего таких сделок с заинтересованностью, такой банковский термин, насчитывалось 29. Одна из них касалась Евгения Грефа. Репутационный риск в данной сделке присутствует, признает председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Долиньян. Комитет этот в курсе этой сделки, уверяет он, но инвесторам важно чувствовать, что руководство банка готово все им рассказывать и объяснять. Важен диалог, добавил Данилов-Данильян. А вот как подытожил эту ситуацию президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Каждый руководитель банка понимает, что с родственниками лучше не иметь дела. Их посылают в другие банки. Коротко, но внятно, сказал Горегин Тасунян по поводу сделки между братьями Грефами. И газета «Ведомости» приводит еще любопытную информацию о том, что сын Германа Грефа Олег тоже недалеко ушел от Сбербанка. Он работает в оценочном центре, который, по сведениям сайта этого центра, аккредитован при Сбербанке, но эту связь отрицает. Вот что имела нам рассказать газета «Ведомости» о состоянии семьи Грефов.
Спасибо, Михаил. Мы вас вновь ждем в нашей студии в прямом эфире через полчаса с очередным обзором прессы. А я напомню, что это был Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы. В Москве без четверти 9. Настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Бывший акционер «Юкоса» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Тела еще двух горняков найдены спасателями на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария. В Грузии оппозиция сегодня устраивает масштабную манифестацию зданием МВД и Генеральной прокуратуры. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. А сейчас настало время экономической панорамы. У микрофона Сергей Сининский.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,1%, составив к 3 июня 2,2 миллиона человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, на сегодня почти в 3,5 раза больше. Всемирный банк и Министерство финансов России начали предварительные переговоры о возможности привлечения средств банка в рамках программы внешних заимствований России, объем которых в 2010 году может составить до 10 миллиардов долларов, сообщил руководитель представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд. В следующем году Россия впервые после кризиса 1998 года намерена осуществить заимствование на внешних рынках для покрытия грядущего дефицита бюджета, который, по прогнозам, может составить не менее 5% ВВП. На сегодня доля государства в общем объеме российского внешнего долга составляет менее 10%. Остальное приходится на внешние долги компаний и предприятий. Реальный эффективный курс российского рубля за первые 5 месяцев года снизился на 5,7%, сообщил Банк России. Реальный эффективный – это обычный, то есть номинальный обменный курс российской валюты к тем же доллару или евро, но с поправкой на разницу в темпах инфляции в России и США или еврозоне. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае сократился на 58% к уровню мая прошлого года и составил около 120 тысяч единиц, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 5 первых месяцев года продажи новых автомобилей в России сократились на 47% и составили примерно 645 тысяч. Сокращение в мае к уровню апреля этого года превысило 13%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 26 мая по 1 июня увеличились на 0,9%, однако в целом с начала года они снизились на 10,7%, об этом сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 17 рублей 72 копейки, или в пересчете по текущему курсу менее 58 американских центов.
Экономическую панораму на радио «Свобода» представил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В Испании, где разрушение окружающей среды в последние годы приобрело катастрофические масштабы из-за строительного бума, на выручку природе пришел экономический кризис. Гигантские стройки заморожены, а на ржавеющих башенных кранах, к удовольствию защитников природы, строят свои гнезда журавли. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Казалось, ничто не могло остановить строительный бум, последовательно разрушавший природу Иберийского полуострова. Он начался в конце 90-х годов прошлого столетия в преддверии перехода стран Евросоюза к единой валюте евро. Специалисты утверждают, что в те времена дельцы со всей Европы искали применение скопившимся у них так называемым «черным наличным», то есть барышам недекларированным, полученным без соответствующих налоговых выплат, менять которые на евро они опасались. В Испании притоку в строительство подобных капиталов и местных, и зарубежных только радовались. Ведь строительство местным политикам представлялось неким локомотивом, способным двинуть Испанию к вершинам прогресса и процветания. В последние 10 лет строительство оставалось привлекающей предпринимателей отраслью, поскольку ни размещение капитала в банке, ни в других сферах экономики не давало столь высокие доходы. Одновременно банки выдавали населению ипотечные кредиты на 30-40 лет под низкий процент, что позволяло даже малообеспеченным людям приобретать новое жилье. Так что и спрос на жилье, и, соответственно, цены на него беспрерывно росли. Что не росло, а наоборот резко уменьшалось, так это количество участков под застройку. Речь идет в первую очередь о морском побережье, где активно строились так называемые пляжные квартиры и коттеджи для летнего отдыха испанцев и иностранцев. Чтобы продолжать строить, приходилось отдавать строителям сельскохозяйственные угодья, всеми правдами и неправдами отнимая их у прежних владельцев, вырубать леса, застраивать детские спортивные площадки, скверы и парки в приморских поселках. Местное население пыталось протестовать. Землевладелец из провинции Валенсия Дионисио Боррас.
Принадлежащая мне апельсиновая роща была посажена моим прадедом. Апельсины выращивал мой дед и мой отец. А теперь власти придумали некий план, по которому моя роща отводится под жилищное строительство. Это самая настоящая экспроприация земли. Ведь я всю жизнь мечтал, что эта земля отойдет в наследство моим детям.
Разумеется, в любом государстве есть законы, ограничивающие рамки строительства во имя защиты природы и жизненного пространства человека в лабиринте стекла и бетона. Есть они и в Испании. Причем эти законы теоретически должны соответствовать нормам Евросоюза, поскольку Испания является членом этой организации. На нарушение законодательства испанские власти часто шли под нажимом строителей, которые платили им за понимание колоссальные комиссионные. Такая практика носила в последние годы массовый характер, что поставило Испанию по статистике ООН в ряд коррумпированных стран мира. Между тем, местные власти не успевали создавать необходимую инфраструктуру растущих не по дням, а по часам городов и курортных поселков. Канализационные воды сливались в море, беспощадно эксплуатировались и без того скудные ресурсы питьевой воды, на окраинах росли свалки за неимением предприятий по переработке отходов, говорит социолог, профессор Валенсийского университета Жуан Риполь.
Вопреки нормам Европейского Союза, которые предусматривают демократический контроль за размахом строительства, мы создали систему закулисного решения самых насущных для населения вопросов, в том числе непосредственно затрагивающих среду обитания. Так тема развития городов и поселков решается у нас по-тихому, за спиной граждан, между мэром и строительными компаниями. При этом жители не только не участвуют в выработке проектов, не имея возможности выразить свое мнение, но и зачастую не получают никакой информации в связи с принятыми мэрией решениями. Подобная практика не должна существовать в стране, претендующей называться демократической.
Испанская общественность уже давно била тревогу в отношении последствий строительного бума для экологии. Тысячи активистов проводили акции протеста, уличные манифестации, символические захваты строительных объектов, обращались в международные организации. Отрезвление от строительного бума наступило лишь с началом экономического кризиса и с активизацией деятельности прокуратуры и судов, которые отправили в последнее время за решетку десятки коррумпированных чиновников и взяткодателей предпринимателей. Строительство встало. Природа Испании, вернее то, что от нее осталось после 10 лет безудержного строительного натиска, получила, наконец, передышку.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз издании. Речь пойдет о так называемом мобинге. Так обозначают психологическое насилие, травлю человека в коллективе, как правило, сотрудника, с целью его последующего увольнения. Мобинг также широко распространен в школьной среде. Дети нередко издеваются над своими одноклассниками, которые не так одеваются, имеют избыточный вес, чересчур прилежно учатся и так далее. О причинах этого явления и о том, как с мобингом пытаются бороться в Дании, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с членом правления Датского национального совета по делам детей Эльзой Гульдагер.
Жестокой забаве мобинга, пожалуй, лет не меньше, чем самому человечеству. И все же, когда на это явление всерьез обратили внимание. Понятие мобинг было введено в оборот в начале 80-х годов прошлого века, когда шведский врач-психолог профессор Хайнс Лейман проводил исследование психологического климата в рабочих коллективах Швеции. Ученый выделил особый тип поведения, названный мобингом, от английского «моб» – «толпа». И охарактеризовал его как психологический террор, проявляющийся в систематических враждебных действиях одного человека или группы людей, направленных против другого члена коллектива. Лейман описал более 40 вариаций мобинга, таких как высмеивание, коллективный бойкот, утаивание информации, распространение лживых слухов, повторяющиеся придирки, обидные выкрики и тому подобное. В чем смысл и причина мобинга с психологической точки зрения? Стимулов к возникновению мобинга не так и много. Один из главных – это страх, являющийся одной из самых сильных наших эмоций. Не секрет, что в коллективе проявляется настороженное отношение к тем, кто не такой, как все, чужак. При этом мобинг по причине такого страха не возникает в новых сообществах, где, по сути, еще нет разделения на своих и чужих. А вот в устоявшемся коллективе реакция мобинга вполне вероятна, как только в группе появляется новичок с неординарным поведением или внешностью. Другой причиной, запускающей механизм мобинга, является внутреннее напряжение состояние всего коллектива. Оно возникает по самым разным причинам, но бесконечно копиться не может. Требуется выход, разрядка. И как только один из членов группы спровоцирует негативный выплеск эмоций в свой адрес, то разовая агрессия, подогреваемая всеобщим напряжением, может перерасти в полновесную эмоциональную травлю. Но еще одна причина моббинга – это безделье и скука. Когда члены группы, будь то школьный класс или взрослый коллектив, заняты выполнением поставленных перед ними задач, им просто нет нужды тратить время и силы на психологический террор. А профессиональная невостребованность вполне может быть компенсирована агрессией. Оттого, кстати, в коллективах нередко третируют хороших учеников или инициативных работников. Что из себя представляет типичный школьный моббер? Один из распространенных мифов гласит, что зачинщиками моббинга являются неуверенные в себе личности. Но это совсем не так. Как правило, мобберы – это физически сильные ученики с большим самомнением и высоким уровнем агрессии по отношению к детям и взрослым. У них отмечается выраженная тяга к насилию и низкий уровень эмпатии. Они не испытывают чувства сопереживания и не в состоянии поставить себя на место своей жертв, чтобы пережить их ощущения. Результаты социологических исследований свидетельствуют, что дети мобберы в 4 раза больше остальных рискуют быть втянутыми в сферу молодежной преступности. К этому следует добавить, что инициаторами травли не обязательно бывают лишь школьные силачи. Если сильные дети измываются над другими от скуки или для собственного удовольствия, то слабые делают это, чтобы упрочить свое шаткое положение в школьной иерархии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Дании мобером является каждый 10-й ребенок школьного возраста. При этом 12% датских мобберов в свое время сами подвергались коллективной травле и издевательству. Это число значительно выше, чем в соседних Норвегии и Швеции, где таких детей, психологи называют их двойными агрессорами, насчитывается не более 3-4%. Возникает ощущение, что моббинг становится обыденным явлением в датских школах. Возможно ли этому противостоять? Для ребенка, особенно ученика младших классов, моббинг – это мощнейший стресс, приводящий к физическому и эмоциональному истощению, а нередко и к различным соматическим заболеваниям. И вполне понятно чувство родителей ребенка, подвергающегося издевательствам в школе. Однако в такой ситуации самым неудачным решением было бы стремление родителей самим разобраться с обидчиками. С 1 августа этого года в Дании вступает в силу закон, официально обязывающий администрацию школ препятствовать моббингу. Применение этого закона на практике предполагает выработку учебными заведениями стратегии борьбы с хулиганством. Так, например, учителя во время перемен должны внимательно следить за обстановкой на школьном дворе, чтобы вовремя вмешаться в конфликт. Однако следует понимать, что никакой закон, даже самый хороший, не может гарантировать ребенку комфортные условия пребывания в коллективе. Поэтому, если родители видят, что ситуация с моббингом зашла в тупик, не остается иного выхода, как переводить ребенка в другую школу. Говорит член правления Датского национального совета по делам детей Эльза Гульдагер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В 11 часов 7 минут начнется программа «Время гостей». После русского Давоса и показательной порки нерадивых чиновников и бизнесменов Пикалева. Актуальные политические и экономические темы ведущая Анна Качкаева обсуждает с Ириной Хакамадой, общественным деятелем и писателем. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, могут ли власти вашего региона справиться с экономическим кризисом без вмешательства центра. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот мнение Лидии из Москвы. Призыв реформаторов, что ничего не надо делать, рынок сам все расставит по местам, за десятилетия приучил общество к рыночному хаосу. И если центр даже захочет остановить растаскивание богатств России, навряд ли это удастся. И вот сейчас сообщение от Татьяны. Так как экономика России чрезмерно централизована, монополизирована, без царя-батюшки местные власти не смогут справиться с кризисом. И вот еще одно сообщение. Я рассматриваю эту ситуацию только как очередную со времени Чеченской войны пиаровскую кампанию Путина и «Единой России». Это мнение Бориса из города Миасс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе...